Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем судьбы русской индустрии начала 20 века с блистательным специалистом Галиной Романовной Наумовой. Собственно, вопрос о том, какое место русская промышленность занимала в мире. Насколько я понимаю, здесь тоже немало споров, поскольку кто-то говорит, о, мы были впереди планеты всей, первой тройки, кто-то говорит, да нет, плелись где-то там двадцатки, тридцатки, отставали от всей Европы. Что на самом деле правда? Вот по уровню промышленного развития России Александра III, Николая II, на каком хотя бы приблизительно месте стояла в группе промышленно развитых держав?
Мы традиционно относились к группе среднеразвитых стран, среднеразвитых по вот этому фактору капиталистического развития. Вообще вот этот показатель сравнения, он затруднен, и об этом всегда говорят все специалисты, не только наши, но и зарубежные. Здесь же надо учитывать соотношение территории, пространства, наполненность этого пространства дорогами. Не может быть в пользу России удельный вес транспортной системы на площадь России соответствовать такому же удельному весу транспортной системы, допустим, в европейских странах. Конечно, здесь вот эти все показатели очень условны. Но мы по индустриальному развитию в начале 20 века шли, да, в районе вот среднеразвитых стран после Германии. У нас там Германия, Франция, Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия, Россия. Вот в этом блоке мы шли. Потом здесь еще один показатель есть, с которым надо считаться. Каждая страна имеет свой темп развития, и этот темп, он в временном пространстве может отличаться. То есть идет какое-то ускорение социально-экономического развития. Вот если говорить об эпохе Александра III, в первую очередь, о том, что он начал, какие мероприятия он начинал, и потом это при Николае была по инерции продолжена эта традиция, то мы должны говорить о том, что Россия очень высокий темп набирает. За счет чего Россия набирает высокий темп? За счет того, что в производственную деятельность, в хозяйственную деятельность включается очень значительная масса населения крестьянского, которое само по себе способно к производящему, к производительному труду и ориентировано на него. Хотя у нас есть сезонные колебания, мы все об этом знаем, и можно выглянуть в окно и увидеть природу этих наших колебаний. Но вместе с тем, вот это и природная аномалия такая, летом сельскохозяйственные работы, а зимой промысловая деятельность делает так вот Россию, русского человека, таким двуликим, как бы, да, основным, и заставляет все время задуматься о том, а что я буду делать зимой или что я буду делать летом. Поэтому важна и земля, но важен и промысловый труд. Возможность уйти куда-то поработать или у себя в своей избе организовать промысловую деятельность. Это же понятно, что здесь нужны производственные мощности, помещения нужно. Но Россия до 60-х годов 20 века занималась ручным трудом производителем в своих избах, вплоть до ткацких станков.
Ну что ж, если я вас правильно понял, Россия где-то там была вот на 5-7 месте в начале 20 века по уровню промышленного развития, что, в общем, совсем неплохо, но обнадеживали очень высокие темпы развития. То есть с такими темпами она могла это место поменять и на более высокое. Вопрос в том, до какой степени правительство стимулировало это экономическое развитие, насаждало какую-то казенную промышленность, давало кредиты, какие-то налоговые льготы, может быть, что-то делалось в этой сфере?
Развивались отдельные сферы, например, такого страховой деятельности. У нас ведь в России очень важно было застраховать и, с одной стороны, урожай, с другой стороны, помещения, здания, потому что у нас Россия, бедой были, конечно, пожары. Выгорали деревни целые, села, да и города горели. традиция наша связана была с соломенными крышами. Соломенная крыша очень экономична, очень удобна и сохраняет тепло. И поэтому очень неохотно владельцы жилых помещений переходили на железные крыши. Надо было вести пропаганду, заниматься в этом отношении таким просветительством. И здесь, конечно, заботы были и частных лиц, и промышленников, и государства, и благотворителей. Ну и, в общем, промышленники. Существовал такой синдикат «Кровля», где промышленники, в том числе и уральские промышленники, объединялись с целью рынок обеспечить таким производством. Но мы с вами еще один сюжет должны учитывать в начале XX века. Да, и в конце XIX века довольно много промышленников из-за рубежа приезжают в Россию и создают в России свои промышленные комплексы. Знаменитая Юзовка, сегодняшний Донецк, район Донецка, Донбасса, это Юз, англичанин. Юзовка – это такой крупный промышленный район был. И там обустройство социальной жизни было поставлено на такую широкую ногу. И благоустройство бытовое. Вообще, вот благоустройство, устройство работающего человека – одна из таких интересных сторон индустриального развития. Мы не можем говорить про перспективы и о перспективах промышленного развития, если мы не говорим о том, а как будет жить и трудиться работающий человек.
А вот мне хотелось бы напомнить, что у нас одновременно и «Светлое радио», и «Радио Вера». Поэтому хотелось бы перейти к тому, как жили рабочие и как жили промышленники, и был ли у промышленного развития России аспект религиозный. Я спрошу прямо. Россия 19-20 века – страна преимущественно православная. И до какой степени вера накладывала отпечаток на предпринимателя, на рабочего, на их отношения. Ну вот, например, есть мнение, которого придерживается множество ученых, но вот не знаю, насколько оно справедливо, что чуть ли не весь предпринимательский класс России – это старообрядцы, так ли это? И вообще, каким образом христианское вероисповедание влияло на развитие класса коммерсантов и на развитие класса рабочих?
Есть такие мифы, я бы сказала, старообрядческие, связанные именно со старообрядцами. То есть они не старообрядцам принадлежат, но старообрядцев касаются, что наши предприниматели главным образом из старообрядцев. Сама практика государственного управления и сам раскол, который и привел к возникновению вот старообрядческого течения в христианстве, мотивировал людей энергичных, деловых, тому, чтобы реализовывать себя. Если он не мог себя реализовать по положению соответствующему на государственной службе, а человек имеет энергию, замысел о себе, он будет себя реализовывать в каких-то других сферах. Это в первую очередь, конечно, для русского человека, это в первую очередь хозяйственная, промышленная деятельность. Поэтому искренне уже, можно сказать, с XVIII века мы замечаем, что среди предпринимателей, особенно текстильщиков, связанных с пищевой промышленностью, начинают мелькать старообрядческие имена, фамилии.
Но только ли это они, или все-таки это какой-то процент внутри предпринимательского сообщества?
Только они, никак это не может быть. Если мы посмотрим с вами на крупное предпринимательство, там, например, уральское, то мы видим там и Демидовых, и Абамелек Лазаревых. Почему обязательно старообрядчество? Но просто вот именно крестьянская промышленность и сельская промышленность начиналась с тех крестьян старообрядческих сел, которые мы с вами знаем, Морозовы, Рябушинские, Прохоровы. Но что характерно было для старообрядчества. В их самой культуре жизненной, бытовой, очень высоко ставились такие свойства личности, как, например, трезвый образ жизни. Ни один старообрядец не вкладывал деньги в то, чтобы строить, например, быстро приносящий доход винокуренный завод.
Или табачный.
Или табачный. Они вкладывали в текстильные производства. И сами старообрядцы говорили, пусть это будет медленнее, но это будет вернее.
Ну, а, допустим, кого из крупных предпринимателей, не входящих в старообрядческое сообщество, обычных, так сказать, православных синодальной церкви можно сейчас назвать?
Коншины, например. Да, фамилий таких довольно много, потому что даже вся текстильная наша промышленность, она была отчасти старообрядческой, а уже к концу XIX века это, конечно, были смешанные уже фамилии, смешанные. И там даже были возможные браки внутри этих семей. Возьмите московская промышленность.
Например.
Например, Третьяковы.
Павел Михайлович Третьяков уже старообрядцем не был, хотя когда-то его предки...
Вы правильно говорите, что да, вот предки были, но уже влияние настолько вот этого ортодоксального православного элемента во всей жизни. Потом не будем забывать, что самые широкие круги рабочих, они исповедовали православие, именно православную веру. И если говорить о том, что происходило в начале вот 20-х годов уже 20 века, ведь трагедия наступила тогда, когда стали закрывать храмы. Вот в слободах рабочих. И протестовали очень серьезно рабочие.
А кто строил эти храмы? Вот они сами или это предприниматели им
часто
ставили?
Часто предприниматели ставили, но ставили на пожертвования купеческие в Москве, например, храмы.
То есть нормальное дело, что русский предприниматель, промышленник ставил на своем заводе или на своей фабрике церковь?
Конечно. Потом, вообще-то, социальная сторона, она же очень важна была. А наши общежития, столовые, вот если мы обратимся к документам, не какой-то там даже исторической памяти, а именно к документам, описывающим картину, дающим вот этих всех сооружений. Что из себя представляло? Фабричная столовая, фабричные общежития, как снабжались рабочие. Документы, перечни, да, продуктов, то, что не является, допустим, там информации такой какой-то пропагандистской или преувеличивающей, то мы увидим, что социальная забота о социальном статусе, хорошем статусе работников была очень важна для предпринимателя, что указывает, конечно, на для отечественного предпринимателя, что указывает, конечно, на какие-то нравственное состояние, высокое и предпринимательской традиции. Вот что любопытно, потом уже, годы спустя, рабочие, когда вспоминали этот дореволюционный период, очень редко говорили плохо о своих предпринимателях, о своих хозяевах. О немцах, таких вот, которые непосредственно осуществляли руководство процессом, да. А о хозяевах очень редко, можно сказать, никогда. Вот такой патернализм и такое отношение к хозяину как к своему. Даже более того, возникали сложности в сельской местности, где хозяином был тот же самый крестьянин вчерашний. Сегодня он уже хозяин. И вот эти хозяева в своих воспоминаниях обращали внимание на то, что это ощущение равенства, которое было у крестьян рабочих и их хозяев, оно их даже иногда смущало, потому что крестьянин не воспринимал его как на дистанции, как хозяина. Для крестьянина был тот же самый крестьянин.
Ты один из нас.
Ты вчера Ивашка, и сегодня Ивашка. Ну и что, что ты выбился? Выбился и молодец. Фабрику построил и молодец.
Ну что ж, я рад, что в нашей беседе сквозь все эти грозные скрежеты машин, сквозь рев заводских труб, сквозь лязг паровозных сочленений все-таки пробился голос христианской веры и христианской нравственности. Я вот думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь одному из величайших русских святых той эпохи, святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с блистательным историком, профессором исторического факультета МГУ Галиной Романовной Наумовой о судьбах русской промышленности дореволюционной эпохи. Мы с вами начали говорить не только о предпринимателях, но и о рабочих. Еще с советских времен, из фильмов советской эпохи, из популярных книжек, мне кажется, в умах образовался миф, некое политически заостренное представление, что русский рабочий ходил в обносках, должен был покупать в фабричном магазине гнилье, получал копейки и в любую секунду готов был пойти на баррикады за то, чтобы улучшить свою жизнь. Я сейчас говорю об этом и уверен совершенно, что огромное количество наших слушателей просто в этот момент представляет себе картинки черно-белых советских фильмов. Их было огромное количество, и там вот эпопея о Максиме, например, характерный пример. Но вот хотелось бы спросить мнение специалиста. Вот так жил русский рабочий? Или это нечто несуществующее? Или, может быть, это существовало, но как частный случай? Собственно, каков был жизненный быт рабочего фабричного последних царствований?
Очень многое зависело от отрасли промышленности, в которой трудился рабочий. Если вы бывали в Питере, в Ленинграде тогда, и ходили по музеям, памятным местам Ленина, например, в Питере, Сталина можно еще посмотреть, то вы наверняка были в квартире Аллилуева. Это и есть квартира рабочего. Это квартира рабочего электрика, он не инженер. И в этой квартире останавливался Сталин, потом там Ленин писал, бывал тоже, писал декрет. Вот это, если посмотреть на это бытовым образом, то это квартира рабочего. То есть профессиональные рабочие, которыми дорожила фабрика или завод, безусловно, были социально в таких городах, как Москва, Питер, социально хорошо устроены на уровне вот квартирного обеспечения. Заводы и фабрики имели специальные корпуса, в которых находились квартиры для рабочих, квалифицированных, для служащих.
В Гусе-Хрустальном до сих пор такие приятные домики для мастеров хрустального завода.
Конечно. А это есть и в полотняном заводе под Москвой, откуда Гончарова ведут свой род, откуда Пушкин взял себе жену Натали. Там и до сих пор эти дома стоят, и люди в них живут, и вы не уговорите покинуть их, эти дома рабочие. Поэтому, конечно, это одна сторона. Вторая сторона – это общежитие. Общежитие сезонное могло быть. Конечно, сезонное общежитие, куда приезжают рабочие на текстильную фабрику.
Из деревни.
Из деревни. На зимний период это и есть общежитие, конечно. Это койки 5-6 человек, 10 человек. Но никогда не было потери индивидуальности в этой койке. Ведь потом, в конце 20-х годов, на этих койках спали по очереди.
То есть ситуация скорее ухудшилась
после. Конечно, ухудшилась. Конечно, ухудшилась. Еще и потому, что рабочие же летом уезжали в деревню. В деревне дом. В деревне дом на всю семью, в деревне хозяйство. И даже по воспоминаниям рабочих, рабочие очень держались за свои вот эти землячества. Даже когда они бывали в больших городах, для них важно было, что они земляки, землячествами жили. И даже на дверях общежития висели таблички. Здесь землячество Калужское, землячество Ярославское, землячество Курское. То есть это связь с деревней, с землей своей, с этим своим малой родиной, она не прерывалась в сознании крестьян. Также и морские артели тоже точно так же ходили землячествами. Поэтому рабочий всегда знал, что у него есть две опоры. Одна опора – это вот возможность заработать зимой денежки, а летом это его хозяйство и дом, семья. Также жили строители, они все ходили в отход артелями, возвращались домой на повывку.
Вот вы говорите, всегда... заработать. Вот давайте на этом животрепещущем вопросе заострим внимание. А зарабатывали-то как? Прилично зарабатывали или это действительно какие-то гроши?
Очень по-разному было, очень по-разному. Вот по статистике, здесь я не люблю вообще статистику, она такая, знаете, вещь-то обоюдоострая, лукавая. Но вместе с тем, вот по обследованиям кустарей в год, кустарь мог заработать 500-600 рублей, это хорошо. Промышленный рабочий, в зависимости от места работы, от пребывания, места расположения завода, получал от 50 до 500. Но 500 – это уже высококвалифицированный рабочий.
Это в год, в месяц?
В год.
Ну, давайте все это...
Это годовой заработок.
Давайте объясним, что такое рубль того времени. Так, ну... ради интереса, серебряный рубль содержал в себе 18 грамм благородного металла.
Да, да.
То есть это весьма, надо сказать, приличный рубль.
Приличная зарплата.
Хорошо. Ну, а вот теперь вернемся к тем словам, которые, на мой взгляд, очень важны, словам о патернализме, то есть об определенной семейственности в отношениях русского предпринимателя и русского рабочего. Это предполагает то, что, с одной стороны, предприниматель должен заботиться о жизни и бытии рабочих сверх того, что он обязан делать по законодательству. То есть давать что-то такое, что его заставляет давать только вера и нравственность. А с другой стороны, рабочий в этой ситуации в большей степени будет лоялен. То есть он еще очень подумает, там, пойти ли там с людьми мятежного склада характера на баррикаду или постараться их отговорить от этого. Вот это, опять-таки, исключение... или правила?
Ведь всю Россию варежкой не накроешь, поэтому какая ситуации бывали очень разные. Но мое такое общее итоговое ощущение от этой проблемы сводится к тому, что русский мужик по отношению к своему собрату-хозяину, он его чувствовал, во-первых, собратом, он не воспринимал его как человек, стоящего над ним. В этом отношении в сознании русского человека вот равенство, ощущение равенства, оно, конечно, присуще русскому человеку.
Не царь, не генерал и не митрополит.
Да, да. И поэтому отношения строились вот так. И мы с вами знаем, что когда пошли на баррикады в 5-7 году, впереди пошли хозяева. Как и Филиппов в своей булочной, как и Шмидт со своими рабочими. То есть именно предприниматели. А без предпринимателей, может быть, этот рабочий, и не каждый бы пошел. То есть это было общее движение такое, в котором за стрелочками часто были именно интеллигенции, предприниматели. Поэтому я здесь общего рецепта не выпишешь, но если мы сегодня вспомнили Иоанна Кронштадтского, то мы и помним его горькие слова, адресованные вот этой части нашего населения, которые как бы склонны были превращаться в люмпинов, уйти вот эту маргинальную структуру, ну, в такое как бы недомостроительное поведение. Отреклись от этого домостроительного инстинкта, вообще говоря, свойственного русскому человеку. Вот это, ведь он же об этом много писал, о том, что это чревато тяжелыми последствиями. Отбились как от этого главного русла такой жизни хозяйственной.
То есть перестали быть вполне крестьянами,
да.
И в городской мир тоже не влились,
да.
А оказались как-то на обочине.
На обочине. Такая люмпинизация, маргинализация, она имела место. И он эту проблему поднимает. Я, по крайней мере, я так понимаю его.
Ну, а допустим, что действительно по-настоящему заботливый хозяин делал для своих рабочих сверхнеобходимого? Вот какие случаи можно назвать из быта последних десятилетий XIX века и первых десятилетий XX?
Ну, скорее, вот у меня материалы, с которыми я сталкивалась, это уже начало XX века, когда очень серьезно развивается медицинское обслуживание, когда развивается и образовательная система, когда при крупных фабриках создаются и школы, и образовательные учреждения, И не секрет, Трёхгорка – это знаменитая школа рисовальщиков, она сохранилась. Сейчас уже нет, конечно, а в советское время из нее вышли многие художники. И были системы, которые, мне кажется, являются классикой вообще организации такой производственной культуры. Вот фирма Чичкина в Москве. Я еще помню эти магазины молочной продукции Чичкина, которые, конечно, уже не Чичкину принадлежали. Знаете, бело-синий фаянс, оборудование такое, кафель вокруг, на Пресне был такой магазин. Это был предприниматель, сам человек очень автомобилизованный, увлекался, любил водить машину, летать на самолете и создал специальную систему движения заинтересованности служащих и рабочих в движении служебном, от ступени к ступени, возбуждая в рабочих интерес к своей фирме.
Возможность карьеры давала.
Возможность карьеры довести до такого этапа, когда это уже высший уровень восприятия себя как соучастника этого хозяйственного процесса. Такие были эксперименты.
Ну, а вот что такое, допустим, какие-то народные дома или рабочие дома, которые создавались при больших предприятиях? Вот мне однажды пришлось побывать в Вичуге Ивановской области, и мне показали вот это здание народного дома или рабочего дома, созданного предпринимателем. Что это такое?
Ну, были, во-первых, дома, такие своеобразные дома презрения для рабочих. Во-вторых, были дома типа рабочих клубов, организация
клубов?
Досуга, быта, вот такое было. И поэтому, что там вот конкретно, о чем вы говорите, я не знаю, потому что я там не была, что это была за система. Но по московским предприятиям могу сказать, что даже размышляли, были, вот, даже размышляли о том, какие картины висят в столовой. И закупали специально картины для того, чтобы украшать вот эти рабочие помещения, общие досуговые рабочие помещения. И потом из-за всего этого после 17-го года было довольно много неприятностей, потому что рабочие, полагая не без оснований, что это теперь принадлежит все им, приватизировали эти вещи, и потом уже новые хозяева хотели назад получить это для заводского начальства.
А пойди найди.
А пойди найди. Ну, когда находили, забирали.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне кажется, она прошла не без пользы. Я рад поблагодарить Галину Романовну за столь высокоинформативное выступление. И, на мой взгляд, из него вырос образ совершенно другой промышленной России, где рабочие жили не так, как это показано в советских фильмах, где заводов и фабрик было побольше и в городе, и на селе, чем это, так сказать, задержалось в массовом восприятии, и где предприниматель и рабочий далеко не всегда были врагами, а наоборот, порой составляли настоящую крепкую семью, основанную на максимах веры. На этом мне остается, дорогие радиослушатели, поблагодарить вас за внимание и сказать до свидания.
До свидания. Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».